В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Неочередное послание президента Путина Федеральному собранию о Крыме. Совет при президенте России по правам человека попытается сегодня преодолеть раскол по отношению к крымскому вопросу. Уполномоченным по правам человека в России стала Элла Памфилова. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Президент России Владимир Путин выступил с внеочередным посланием Федеральному собранию. Тема была одна – Крым и отношения с Украиной. Зачтение послания завершилось подписанием соглашения о вхождении Крыма в состав России. Впрочем, для окончательного завершения процедуры, вплоть до внесения изменений в Российскую Конституцию, должно пройти еще несколько этапов. По ходу послания Путин сказал о том, что никакой агрессии или интервенции в Крыму не было. Президент утверждает, что Россия вообще не желает раздела Украины. Путин заявил, что российским властям на Украине разговаривать не с кем, поскольку там нет сейчас легитимной власти, но при этом отношения с братским, как выразился Путин, украинским народом остаются для России ключевыми и важнейшими. Также российский президент поблагодарил Китай и Индию за проявленное понимание российской позиции в вопросе Крыма. Первую реакцию на внеочередное послание российского президента Федеральному собранию обобщит моя коллега Светлана Павлова. Сейчас она рядом со мной в студии. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Евгения. Я приветствую всех слушателей Радио Свобода. Ну, первые комментарии в социальных сетях по поводу выступления Владимира Путина начали появляться уже во время самого выступления. За ним сегодня следили многие общественные деятели, политики, журналисты и известные блогеры. Ну, сначала, наверное, расскажу о некоторых забавных моментах. Как всегда, в социальных сетях по поводу даже самых серьезных политических событий возникают в том числе и какие-то поводы, ну, если не пошутить, то поиронизировать над этим, над тем или иным событием. Так, сегодня блогеры обращают внимание на необычный внешний вид господина Чалова, градоначальника Севастополя. В отличие от других участников этой встречи, этой церемонии, он был одет не в галстук, не в официальную одежду, не в пиджак и галстук, а в черный свитер. Некоторые блогеры предположили, что это находка главы Первого канала Константина Эрнста. Вот, известный блогер Рустем Адагамов возрадовался, что мэр Севастополя не оделся в «Адидас». Ну, намек, возможно, на какие-то бандитские, по его предположению, связи представителей современных крымских властей, но, опять же, это некие такие домыслы. Второй забавный момент, который отметили сегодня блогеры, распространили изображение Дмитрия Медведева, который уже второй раз на глазах, скажем так, у телекамер задремал во время официального мероприятия. То есть первый раз в социальных сетях распространили изображение задремавшего Медведева во время открытия Олимпиады в Сочи, но вот теперь еще и увидели подобное же состояние бывшего президента, а ныне премьер-министра, во время чтения доклада Путина, заявления Путина. Некоторые предполагают, что Дмитрий Медведев специально спит на всех ответственных мероприятиях, чтобы в случае страшного суда сказать, что он ничего не видел. Ну, вот так вот шутят сегодня в блогах. Ну, наверное, на этом с какими-то забавными комментариями закончим. Хотя нет, не закончим. Еще один есть забавный момент. Обращать внимание на то, что Владимир Путин, говоря о том, что власть в Украине, по его мнению, захватили фашистующие бандеровцы, произносил это слово через букву «Е» – бандеровцы. И некоторые блогеры отмечают, что стилистически эта речь Путина была очень сильная, и даже бандеровцы отлично туда ложатся. Это пишет, в частности, блогер Илья Варламов. Ну, некоторые пользователи социальных сетей известные восприняли эту речь весьма позитивно, как такую историческую. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, в частности, написала: «Дважды я остро чувствовала себя частью истории своей страны, когда однажды пила чай с Солженицыным у него дома, и вот сейчас, во время подписания договора между Россией и Крымом об объединении». Известный националистический ресурс «Спутник» и «Погром», который ведет господин Егор Просвирнин, написал следующее: «Братья и сестры русские, забудьте сейчас про все, ликуйте, это золотой момент, наш золотой момент». Ну, теперь немножко о критике Владимира Путина. Критиковал его речь во время того, как она была произнесена, во время ее произношения, в частности, оппозиционный политик Илья Яшин, он написал, что Путин в одном абзаце умудрился упрекнуть Советский Союз в тоталитаризме и, по сути, призвать к его возрождению. Классическая постимперская шизофрения, заключает Илья Яшин. Алексей Навальный также отметился по поводу этой речи, обратил внимание и на спящего Медведева, и на то, что во время этого выступления Путина аплодировали присутствующие там депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации 33 раза, так подсчитали блогеры. Также Евгения Чирикова, известный эколог, высказалась по поводу этой речи Путина и сказала, что Владимир Владимирович умеет, как никто, ссорить народы мира. Ну и в завершение комментарий известного журналиста Олега Кашина, который назвал эту церемонию церемонией закрытия Олимпиады.
Светлана Павлова, спасибо вам. Света познакомила нас с обзором первой реакции на очередное послание российского президента Федеральному собранию. Продолжается информационная программа «Время свободы». В понедельник, 17 марта, Евросоюз на совещании министров иностранных дел, реагируя на события в Крыму, в частности, на проведенный там в воскресенье референдум, единогласно принял решение о введении санкций в отношении 21 гражданина России и Украины. В этом списке российские чиновники, парламентарии, например, Леонид Слуцкий, Андрей Клишас, Сергей Миронов, Николай Рыжков. Попавшим в список будет запрещен въезд в Евросоюз, и их активы в Европе будут заморожены. О реакции на санкции политиков Германии и Европы рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Первым о санкциях сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В нашем списке 8 политиков из Крыма, 10 из России, в том числе представители Думы и Совета Российской Федерации, и 3 военноначальника. Стало известно, что один из военных, командующий Черноморским флотом Российской Федерации, вице-адмирал Александр Витко. Расширение списка может последовать уже в четверг на саммите глав правительств стран Евросоюза в Брюсселе. Профессор Райнер Линднер, исполнительный директор Комитета по экономическим взаимоотношениям с Восточной Европой, влиятельной в Германии организации, представляющей интересы немецких компаний, занимающихся бизнесом на постсоветском пространстве и Восточной Европе, сказал 10 дней назад. Цитата. «Если начнется обмен санкциями, то мы проснемся в другом мире». Конец цитаты. Эксперт имел в виду экономические санкции. Пока о них речи нет. Говорит Филипп Мисфельдер, спикер фракции блока партии ХДС ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики. По отношению к санкциям в области товарообмена я настроен скептически, так как они ударили бы по рабочим местам в Германии. В секторе газа и нефти нам также нельзя переоценивать свои возможности. В частности, наивно будет полагать, что односторонние меры с нашей стороны могут серьезно навредить России. После такого заявления понятно, почему именно Германия, чаще других стран ЕС, нажимает на тормоз, когда речь заходит о санкциях. Но политическая оценка референдума в Крыму, тем не менее, выражена ясно. Говорит представитель канцлера по связям с прессой Штефан Зайберт. Этот референдум противоречит Конституции Украины, он противоречит международному праву и является, с нашей точки зрения, нелегальным. Германия осуждает проведение этого неправового голосования. Мы, как и наши европейские партнеры, не только оспариваем правомощность референдума, мы не признаем и его результаты. И тем не менее, даже такие, как правило, сторонники санкций, как ныне оппозиционная партия «Зеленых», понимают опасности и ограниченные возможности военной санкции, говорит сопредседатель германской партии «Союз 90 Зеленые» Симона Петер. Мы зависим от поставок российских энергоносителей, не только газа, а также угля и урана. Это побуждает обе стороны искать возможности альтернативной войне санкций, которая привела бы к тяжелым экономическим последствиям. Ограниченные возможности политических санкций понимают и в Европе в целом, говорит министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Я полагаю, что и самыми сильными санкциями нам не восстановить статус-кво. Де юре и де факто это два различных описания положения, но глядя с точки зрения реальной политики, воскресение отделения Крыма стало свершившимся фактом. И еще один представитель партии Ангелы Меркель, ХДС, член комиссии Бундестага по внешней политике Карл-Георг Вельман. Санкции всегда последнее средство и показывают бессилие политики и дипломатии. В конечном итоге, если Россия не будет готова найти форму для компромисса, для деэскалации, для политической кооперации, ничего другого, кроме санкций, не останется. Россия должна понимать, что этот вариант ей обойдется буквально в смысле дорого. Я говорил и прогнозировал еще неделю назад и остаюсь во мнении, что оккупация Крыма и аннексия его потребуют от Москвы больше затрат, чем принесут материальных выгод. И не только вследствие экономических санкций. И чисто политические санкции могут быть весьма чувствительными. Экономика современной России слаба, ее индустрия находится в глубоком застое и нуждается в срочной модернизации. Например, Россия не способна делать автомобили и вынуждена покупать их во всем мире. Россия нуждается срочно в кооперации с Западом. Китай не будет модернизировать Россию. Для этого России нужны мы. Но политическая элита России никуда не годится, если она полагает возможным в 21 веке разрешать конфликты интересов военным путем. Газета «Süddeutsche Zeitung» пишет о том, что Путин не верит в решительность и выносливость европейцев в этом конфликте и не видит с этой стороны опасности для себя. Он не верит, что дипломатический карантин Запада в отношении России продлится сколько-нибудь серьезно долго. По мнению Карла Георга Вельмана, Путин может ошибиться в своей оценке. Политика России достигла одного. С ее точки зрения усиление НАТО является контрпродуктивным. И вдруг теперь на Западе снова возникли сценарии угроз с российской стороны. Европейские страны снова говорят, мы должны быть готовы защитить себя против России силами НАТО. Эти сценарии ведут к большей сплоченности европейцев и их американских партнеров. Это одно из следствий, которое показывает, что ни у одной европейской страны нет своего особого пути, нет его и у Германии, и что все мы, европейцы, встретим любые вызовы с подобающей решимостью. Говорил член комиссии Бундестага по внешней политике Карл-Георг Вельман. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Президент США Барак Обама в понедельник объявил о введении финансовых санкций против нескольких официальных лиц России и Крыма, причастных к попытке отделения Крыма от Украины. Среди них помощник президента России Владислав Сурков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр Дмитрий Рогозин, Дмитрий Рогозин, советник Владимира Путина Сергей Глазьев, депутат Елена Мизулина. Некоторые американские влиятельные средства массовой информации выразили разочарование масштабами объявленных в понедельник санкций. Однако Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, считает, что новые меры наказания российских властей не заставят себя ждать. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Объявляя о том, что он подписал указ о введении санкций против 11 человек, имеющих отношение к расчленению Украины, президент Обама сделал акцент на том, что это лишь один из шагов в кампании давления на Москву с целью убедить ее предпринять шаги к деэскалации кризиса. Президент Обама напомнил о том, что уже были введены визовые ограничения против российских государственных функционеров, о том, что к санкциям присоединяются европейские страны, и дальнейшие провокации на Украине лишь усилят дипломатическую изоляцию России и приведут к ухудшению экономической ситуации. Ведущие американские газеты с нескрываемым скепсисом оценили последний жест Белого дома в адрес России. Газета Wall Street Journal называет антисерьезными новые санкции и саркастически поздравляет президента США со скачком акций на российских фондовых биржах после обнародования этого решения. Газета обращает внимание на то, что ни один человек с реальным влиянием из ближайшего окружения Владимира Путина не был в числе оштрафованных. Учитывая слабость российской экономики и ее зависимость от западных рынков капитала, Соединенные Штаты и Европа обладают инструментами давления, пишет Wall Street Journal. Санкции, объявленные Бараком Обамой, не просто бесполезны. Хуже того, в результате их введения Соединенные Штаты выглядят слабыми. «Вашингтон-Пост», заочно отвечая заместителю премьер-министра России Дмитрию Рогозину, предположившему, что за этими санкциями стоит некий шутник, пишет о том, что это не розыгрыш, но это нельзя назвать и серьезным наказанием. Понятно, что администрация Обамы, принимая эти меры, хочет посмотреть, достаточно ли этого символического жеста для того, чтобы заставить Путина взять паузу. Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, не столь разочарован.
The American response I would describe as a good first step, but it's just a first step. We need to see.
Я бы оценил эти санкции как хороший первый шаг, но это лишь первый шаг. По моему мнению, этот шаг можно было бы предпринять и до крымского референдума. Я бы хотел, чтобы уже в этом списке были люди из ближайшего окружения Владимира Путина, высшие представители бизнес-сообщества. США вместе с Европейским Союзом должны населить эти списки таким образом, чтобы Путин и его ближайшее окружение почувствовали финансовое давление. Но пока Дмитрий Рогозин, например, посмеивается над Белым домом. Посмотрим, до смеха ли ему будет, если он окажется в списке наказанных Европейским Союзом. Будут ли определенные российские бизнесмены смеяться после того, как они обнаружат свои имена в этом списке? Посмотрим, засмеются ли они после того, как российские банки и государственные предприятия окажутся в списках, подвергнутых санкциям. Да, судя по реакции финансовых рынков в России, судя по реакции российских чиновников, многие в России восприняли это решение как шутку. Я думаю, они ошибаются. Из своего опыта работы в правительстве я знаю, насколько трудно в силу различных причин подготовить подобный список. Этому кризису лишь немногим более 2 недель. На мой взгляд, это начало. Выбор объектов санкций потенциально очень широкий. Все члены Российского Совета по национальной безопасности заслуживают внесения в список. Все члены Совета Федерации, проголосовавшие за санкционирование применения силы на Украине, также заслуживают внесения в этот список. Побег капитала из России в прошлом году составил 63 миллиарда долларов. Это указывает на значительный интерес обладающих средствами россиян к перемещению своих капиталов в западные убежища. Так что это ликование или вздох облегчения может быть преждевременным. Я, например, думаю, что не в столь отдаленном будущем Владимир Путин должен быть внесен в этот список, поскольку именно он несет главную ответственность за происходящее. Вспомним, что имя Лукашенко было внесено в белорусский лист санкций. Поведение Путина более опасно, чем поведение Лукашенко. Запад должен готовиться к тому, что в решении международных проблем ему придется отказаться от партнерства с Путиным. Говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер.
С Дэвидом Крэмером беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Во время референдума в Крыму и после него появлялась противоречивая информация об участии в нем крымских татар. Начальник отдела внешних связей Меджлиса Крымско-Татарского района Али Хамзин в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что Меджлис считает референдум нелегитимным, а данные о явке не только крымских татар, но и в целом по Крыму сильно завышены.
Они утверждают, что 1 274 000 человек посетили эти участки, где проводился референдум. Вы знаете, я могу сказать, это было бы заметно. Это было бы заметно. Это все нарисованы цифры, однозначно. Вообще бы мне не хотелось бы касаться темы референдума потому, что он, во-первых, является незаконным, не соответствует законодательству Украины о референдуме, где вообще не предусмотрен региональный местный референдум. Более того, он не соответствует Конституции Украины и противоречит международному праву. Но вот эти заявления 1 274 000, они были бы видны. Однозначно. Вот эта активность людей, она была бы видна. Но мы видели только лишь картинки. Какие-то картинки, и то они очень были такие, знаете, сырые. И видно было, что такое вот количество людей никак не посетили. Это все цифры нарисованные. Что касается Башсарая, там в целом были сорваны выборы. Почему? Потому что во главе Башсарая крымский татарин, член Меджлиса Крымского народа, это Ильми Умиров, который практически обратился открыто главам поселкового совета, главам всех там администраций, которые у него входят в состав этой администрации, не создавать и не поддаваться, не создавать никаких, так сказать, избирательных участков, потому что это противоречит законодательству, и в принципе ответственные лица, должностные лица это совершают преступление. Это хорошее, смелое такое было обращение, и поэтому там не прошли вот эти выборы. Другой вопрос, что снова-таки на вечером, поздно, ряд чиновников русской национальности махали вот этими флагами и создавали картинку посещаемости. Больше я могу сказать, вот здесь вот есть Каменка, например. Там специально один из группы наших крымских татар пошли, постили эту каменку, постили, значит, да, постили его этот место, пришли, обозначили, сказали, что они будут обязательно, значит, участвовать до конца, и они целый день просидели там. Они запечатлели 1600 бюллетени, которые принесли, они запечатлели 1169 бюллетеней, которые были использованы, и они запечатлели там цифру, что это даже не 10%, потому что там какое-то количество были испорчены, и они проследили. А потом показывают там 80% посещаемости. Вот это приблизительно такое. Ну, я еще раз говорю, что это полностью нарисованный в их воспаленном воображении референдум. И все. Поэтому крымские татары к этому отнеслись в соответствии с заявлением Меджлиса Крымского Царственного Народа, который попросил бойкотировать. А Меджлис Крымского Народа принял официальное заявление, в котором поддержал, значит, Верховную Раду Украины о том, что этот референдум, а также назначение правительство во главе с самопровозглашенным господином Аксеновым является незаконным. И все, мы действовали как граждане Украины.
В эфире «Радио Свобода» был начальник отдела внешних связей Меджлиса Крымско-Татарского района Крыма Али Хамзин. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Пока власти России и Крыма продолжают процесс присоединения полуострова к России после референдума 16 марта, жители российских регионов направляют на полуостров гуманитарную помощь в связи с признаками гуманитарной катастрофы на части территории Украины, как сказано на сайте Минрегионразвития. На полуостров отправляют теплую одежду, тонны продуктов питания, комплекты спутникового телевидения, медикаменты, стройматериалы. Московская область обещает оказать помощь Крыму на сумму до 200 миллионов рублей. А тех россиян, которые высказывают сомнения по поводу законности крымского референдума и присоединения полуострова к России, подвергают травле. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Большинство россиян информацию о том, что происходит, черпает в основном из информационных программ государственных телеканалов. Поэтому гуманитарная помощь собирается в таком объеме, как будто бы жителям полуострова действительно грозят холод и голод. В республике Адыгея в сборе гуманитарной помощи для жителей Крыма активно участвуют ветеранские организации. Ветераны-десантники республики будут сопровождать груз к месту назначения. В Астрахани пункт приема гуманитарной помощи создан на базе многопрофильного социального центра «Семья». В Астраханском областном фонде социальной поддержки населения открыт благотворительный расчетный счет для добровольных пожертвований. На счет поступило больше 2 миллионов рублей. В Тамбове собрали 12 тонн гуманитарного груза, в основном продукты питания длительного хранения. Правительство Москвы направляет в качестве гуманитарной помощи в Севастополь 30 единиц общественного транспорта, 15 единиц коммунальной техники, 30 комплектов компьютерных классов с интерактивными досками и 20 тонн медикаментов. Из Волгоградской области в Крым направлено 30 тонн гуманитарного груза и санитарная машина УАЗ. На сайте Минрегионразвития также сообщается, что жители Тюменской области собирают для крымчан книги русской и украинской классики, а также разрабатывают цикл культурно-массовых мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков. В Москве 15 марта прошел марш мира против действий России на Украине. Параллельно с ним в российской столице прошел митинг сторонников присоединения Крыма к России, который провел прокремлевский политолог Сергей Кургинян. Российское общество разделилось на два лагеря. Тех, кто поддерживает российскую власть и ее действия на Украине, и тех, кто их не одобряет. Благодаря пропаганде российских телеканалов, первых большинство. Те, кто пытаются сомневаться в правильности действий российских властей, подвергаются травле. Как сообщает корреспондент Радио Свобода на Алтае Алексей Макеев, оппозиционного депутата в парламенте Республики Алтай Сергея Михайлова назвали фашистом и пообещали набить ему морду после того, как он назвал действия России по отношению к Украине агрессией.
Была очередная сессия Государственного собрания Алтая, Республики Алтай, на которой депутаты предлагали некое заявление в поддержку украинского народа. В заявлении есть такой любопытный абзац: при подстрекательстве западных спецслужб неофашистами в Киеве совершен кровавый антиконституционный переворот. Вот это одна из выдержек заявления местного Государственного собрания. Один из оппозиционных депутатов, Сергей Михайлов, довольно известный в регионе человек, он является учредителем самой массовой газеты в регионе, высказал свое недоумение по формату письма, по процедуре голосования за это заявление. и он буквально начал высказывать свое мнение, когда в это время отключили ему микрофон. Сергею Михайлову, наверное, ничто не оставалось, как без микрофона попытаться что-то там прикричать громко, чтобы услышали его коллеги. И буквально из зала в ответ на его реплику послышалась такая фраза, что нужно вывести фашиста из зала. И буквально следом кто-то из коллег выкрикнул, что нужно набить фашисту морду.
Это был корреспондент Радио Свобода на Алтае Алексей Макеев. В Архангельске учителя истории гимназии номер 3 Михаила Копицу обвинили в бандеровской и махновской пропаганде и написали на него жалобу.
Старшеклассники спросили меня мнение касательно всех этих вот событий вокруг Украины сейчас. Я это мнение высказал. Я, в общем, сказал, что мы имеем дело с революцией. Я воспользовался случаем повторить темы, связанные с революцией, поскольку отличный способ актуализации знаний школьников. Также я высказался по поводу Крыма. Это мое личное мнение, что наше вмешательство в дела Украины, оно выглядит некрасиво с этической и международно-правовой точки зрения. Во всяком случае, не безупречным оно выглядит. Хотя я совершенно отдаю себе отчет, что могут быть аргументы и за это вмешательство. Через день стало известно о жалобе. Она была написана на имейл мэрии, заглавлена «Обращение жителей города». В ней утверждается, что я якобы провожу бандеровскую и махновскую почему-то пропаганду. Что касается агитации и пропаганды, то она все на школы запрещена, и я ею не занимался.
Это был учитель из Архангельска Михаил Копица. Политолог Марк Урнов говорит, что всеобщая истерия вокруг событий на Украине и присоединение Крыма к России его не удивляет.
Происходит какая-то жуткая совершенно вакханалия в средствах массовой информации, когда Киселев начинает говорить о возможностях ядерного удара. Бред такой вот идет, осатанелый. Когда любая оппозиция мгновенно записывается во враги. На самом деле, если учесть, что общественное мнение находится в очень сильной зависимости от средств массовой информации. А средства массовой информации официально и проводят в последнее время такую нагнетающую кампанию, то вот ничего удивительного нет. То, что значительная часть россиян, да, хотелось бы видеть Крым в составе России, это совершенно неверно. Просто ведь вопрос в том, как взвешиваются последствия. На самом деле Россия находится в экономическом кризисе. Рубль падает. Падало до Олимпиады доверие к власти. Вот я долго думал, почему так? Зачем нужны тогда грубые шаги? Если есть грубые шаги, если появляется противостояние, то можно всегда на него списать и ухудшение экономической, и падение рубля, которое, кстати сказать, выгодно правительству, потому что при падении рубля можно заткнуть много всякого рода бюджетных дыр. Фактическая девальвация происходит. Можно и инфляцию под это дело списать. Можно продемонстрировать с помощью вот такой вот истерики всему населению, что оппозиция – это пятая колонна, и сплотить народ вокруг вождей.
Это было мнение политолога Марка Урнова. После референдума парламент Крыма признал полуостров независимым государством, постановив, что с 17 марта на его территории не действуют украинские законы. С 30 марта Крым перейдет на московское время. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Социологические опросы свидетельствуют о поддержке идеи присоединения Крыма к России в российском обществе. Всероссийский центр изучения общественного мнения, который считают близким к властям, дает цифры 90-процентной поддержки действий Кремля на Украине. Данные независимого Левада-центра чуть ниже 80%. О том, как складываются такие общественные настроения, почему россиян не смущает аннексия чужой территории, мой коллега Андрей Шарый беседует с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Каким уровнем поддержки пользуется идея присоединения Крыма к России?
На протяжении всех 20 лет она, вообще говоря, пользовалась высокой степенью поддержки. Примерно от 80 до 84% считали, что Крым хорошо бы присоединить к России. Ну, естественно, это делать надо не захватом, а в ходе там торга с Украиной или переговоров. Сегодня 79% считает, что если население Крыма высказалось на референдуме за выход из состава Украины и вхождение в состав России, то Крым следует принять в состав России. 49% определенно, и 30% скорее поддерживают это. Вот так что тут ничего особенного нового нету. Другое дело, как оправдывают это. И тут, конечно, ситуация очень сильно изменилась, потому что создана атмосфера совершенно особой и небывалой истерии на нагнетание страха, неопределенности, и очень навязывается идея то, что русским на Украине есть угроза жизни и благополучию, и виноваты в этом какие-то радикальные украинские националистические организации, так считает 67%, и что в этой ситуации Россия вполне может, это будет вполне законным, ввести войска туда и обеспечить порядок. Так вот, считает 54%. Это результат очень интенсивной, очень лживой и очень агрессивной пропаганды, которая ведется вот последние две недели. Люди не очень понимают, что происходит на Украине, поскольку альтернативные источники информации фактически отключены. Даже интернет-сайты и телеканал «Дождь», который все-таки хоть как-то транслировал это, в общем, очень ограничены по своему объему воздействия. А основная информация идет непрерывно с экранов основных федеральных каналов.
Как-то коррелируются вот эти последние события с ростом или падением рейтинга Владимира Путина? Он стал еще популярнее?
Да, он действительно подрос. Вообще говоря, мы последние годы фиксировали снижение этого, но Олимпиада немножко прибавила ему и, по крайней мере, приостановила вот это падение одобрения. Прибавила не очень значительно, примерно 3-4%. А вот его действия в отношении Украины и вся кампания истерическая, которая была поднята, они прибавили ему еще там 8%. И сегодня его действия одобряют примерно 72%, даже 74%.
Есть какое-то объяснение такой массовой поддержки аннексии Крыма и Абхазии? Это какая-то особая доверчивость русского народа и неспособность его сопротивляться пропаганде, неумение, нежелание самостоятельно мыслить? Что тут сказалось, в первую очередь, на ваш взгляд?
Во-первых, конечно, это пропаганда. Очень сильное такое массированное нагнетание одного тезиса – необходимости защиты русских. Во-вторых, очень важный тезис – это то, что в Киеве произошел незаконный переворот, и к власти пришли не просто националисты, а бандиты, нацисты, фашисты, бандеровцы, хотя мало кто знает, кто такой был Степан Бандера. Но реанимируются все советские вот эти клише и комплексы. То, что навязывается вот это представление, что на Украине хаос и безвластие. Ну и, наконец, вводится такой вот подспудно очень важный мотив, что, вообще говоря, это дело не просто защиты русских, но и возвращение русских земель, которые как бы не должны принадлежать Украине. Но речь идет не только о Крыме, но и о восточных регионах. Совершенно не случайно пропаганда твердит, что Севастополь – это русский город, город русской славы, и поэтому вполне обоснованно и законно было бы возвращение его. Массовое сознание, в принципе, не в состояние сопротивляться такому массированному давлению.
В эфире «Радио Свобода» был директор Левада-центра, социолог Лев Гудков. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. На прошлой неделе в аэропорту Шереметьево при въезде в Россию был задержан исполнительный директор интернет-журнала 7 на 7 и член правления правозащитной комиссии «Мемориал» в Коми Павел Андреев. С ним провели так называемую профилактическую беседу, в том числе по крымскому вопросу, а также сняли отпечатки пальцев и ДНК. О подробностях этого задержания Павел Андреев рассказал моей коллеге Ольге Курачевой.
Я возвращался из Чехии, где был неделя на кинофестивале «Один мир», правозащитном кинофестивале документальных фильмов. И я прилетел чешскими авиалиниями вместе со всеми, порядка 100 человек было в самолете. Пошел на паспортный контроль, дождался своей очереди, и девушка взяла паспорт, как обычно его просканировала, и с удивленным лицом передала мой паспорт своей коллеге, видимо, более старшее по званию, сказала, что мне нужно подождать, попросила меня сесть и удалилась куда-то в технические помещения. Минут 5 я просидел, через некоторое время пришел мужчина в пиджаке, без опознавательных знаков, задал мне единственный вопрос, проверяли ли меня, останавливали ли меня, когда я улетал из страны, это было 6 марта, на что я сказал нет, это его сильно удивило, и он удалился опять же, и через некоторое время вернулся с другим своим коллегой, у которого уже был бейджик, он был без пиджака, в футболке. На бейджике было указано, что это Пасюк, сотрудник ОСН-1. Он предложил мне последовать за ним, И в итоге отвел меня в очень маленькую комнату. Там находился такой аппарат, на котором можно сканировать отпечатки пальцев. На вопрос о том, что происходит, этот уже человек бот сказал, что он не знает. Начальство сказал, что я нахожусь в каком-то списке, и что мне нужно? Снять отпечатки пальцев, тест слюны, ну, видимо, на ДНК, и провести со мной беседу. Все это продолжалось минут 15, мне задавали странные, достаточно банальные вопросы, где я живу, проживали по прописке, какой была поездка в цель Чехию, куда я планирую двигаться дальше, где я работаю. Было видно, что сотрудник выдавливает из себя вопросы, ему особо не интересно и меня спрашивать, и каких-то больших уточняющих вопросов вывести меня на какой-то такой глубокий разговор ему было не нужно. Он-то такой в свободной форме делал записи на бумажке, после чего, как я сдал отпечатки и сфотографировался еще, паспорт, мы вышли из кабинета, и он вроде бы собирался отвезти меня уже все на паспортный контроль, и чтобы я его прошел. Но в это время вернулся вот этот первый без опознавательного знака в пиджаке и спросил у своего коллеги: «Слушай, а ты его про мемориал спросил?» Тот сказал: «Нет». «Ну, пойдем тогда еще поговорим». После чего минут 20 меня расспрашивали про мемориал. А я являюсь членом правления КОМИ, правозащитной комиссии мемориала Сыктывкара. Их вопросы касались как в целом общества мемориал, так и конкретно нашей КОМИ организации. Сколько членов, где у нас находится офис, чем занимаемся. Ну и куча таких других вопросов, которые любой там человек может зайти в интернет и найти на них ответ. Выглядело все очень странно, выглядело так, что они ничего от меня узнать особо не хотят, а просто хотят степать мне нервы. После того, как мы пообщались, сказали, что я могу идти, меня проводят сейчас до паспортного контроля, проводил уже вот этот первый мужчина в пиджаке. Я у него спросил вообще, в чем причина, на это он мне как-то невнятно ответил, сколько это будет продолжаться, что он мне сказал, что теперь это будет всегда. При каждом вылете, вылете в страну, в любом аэропорте и, может быть, даже на вокзалах. Что мне после этого делать? Он сказал: «Ну вот, есть шансы, что ты можешь сказать, что в Шереметьево тебя уже проверяли, поэтому в следующий раз это займет меньше времени, а я потратил примерно час». Вот на вопрос, в чем причины, он сперва ответил, что усиление в связи с Олимпиадой. На замечание о том, что она закончила, он пошутил о том, что, ну, чемпионат мира же еще впереди. После того, как я попросил его серьезно ответить на этот вопрос, фраза его была дословно такая: «Пока общество ваше, мемориал, не закроют, так и будет продолжаться».
Вы слышали о каких-то подобных историях от коллег, друзей, может быть, раньше?
Мой коллега по мемориалу, Леонид Зигберг, он мне подобную историю рассказывал. С ним где-то неделю или две назад подобная вещь случилась, когда он летел во Францию. При том, что его останавливали и на вылете, и на влете, и проделывали ту же самую процедуру. Леонид тоже из КОМИ мемориала.
Правозащитник Павел Андреев рассказал Радио Свобода о том, как был задержан в российском аэропорту при возвращении из-за границы. Вы слушаете программу «Время свободы». В понедельник, 17 марта, было распространено обращение ученых Украины к российскому научному сообществу. Инициаторами обращения выступили сотрудники Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины. Написанное профессиональными юристами и политологами письмо указывает на легитимность новой системы политической власти в Украине и на непредставительность Верховного Совета Крыма, а также на другие моменты, которые показывают противоречие международному праву российской позиции по крымскому вопросу. Нашло ли очередное коллективное письмо своих адресатов в России, попытался выяснить мой коллега Сергей Добрынин.
Авторы отмечают неадекватное освещение ситуации в государственных российских СМИ и огромный ущерб, который в последние дни уже был нанесен экономике России. Письмо заканчивается призывом украинских ученых к своим российским коллегам.
Хотим отметить, каждый гражданин, поддерживающий авантюры российской власти или не высказавший свою позицию, автоматически солидаризируется с ней и проявляет готовность разделить с ней моральную и юридическую ответственность, возможно, и окунуть свои руки в кровь. Просим вас проявить свою гражданскую позицию, максимально влиять на российскую власть для незамедлительного прекращения интервенции в Украине и недопущения перехода противостояния в полноценную войну.
Под этим обращением подписались 250 представителей украинского академического сообщества, в основном юристы, политологи и историки. Отметим, что украинские ученые и педагоги обращаются к россиянам в последние недели уже не впервые. До этого с открытым письмом в адрес российских ученых выступил коллектив Первой высшей школы Восточной Европы, Национального университета Острожская академия. Сотрудники университета попросили российских коллег всеми доступными средствами повлиять на высшее руководство Российской Федерации и сделать все возможное для предотвращения войны между нашими народами. Также с призывом о предотвращении агрессии выступили Национальная и отраслевые академии наук Украины. Очень близко по смыслу в виде обращения к россиянам записали сотрудники Киевского университета имени Бориса Гринченко. Представители российского академического сообщества опубликовали несколько ответных писем. Тексты с осуждением политики российских властей в отношении Украины и словами поддержки в адрес украинских коллег были размещены в газете «Троицкий вариант» и на сайте polit.ru и собрали в общей сложности около 30 подписей. Еще одно письмо солидарности от представителей академического и образовательного сообщества России было опубликовано в социальных сетях. Его подписали более 150 человек. Многие российские ученые присоединились к коллегам творческих профессий и подписали открытое письмо русского пен-центра. В понедельник, 17 марта, Оргкомитет Российской общественной конференции научных работников начал сбор подписей под еще одним открытым письмом в адрес руководства Роскомнадзора, Минсвязи и ВКТРК с осуждением высказывания ведущего Дмитрия Киселева в эфире телеканала «Россия», относящихся к ситуации на Украине. В то же время не все российское научное сообщество с пониманием отнеслось к воззванию украинских коллег. Так, руководство сибирского отделения РАН распространило текст, в котором упоминаются экстремисты Майдана, и высказывается надежда, что, цитата, «усилия нашего президента Путина, органов государственной исполнительной власти Российской Федерации, создадут нормальные условия для выхода из кризисной ситуации в Украине». Конец цитаты. Это обращение подписано 7 академиками, среди которых председатель сибирского отделения Александр Асеев. Академик Валерий Рубаков считает, что говорить о подобных инициативах со стороны основной академии пока рано.
Вы ко мне обращаетесь как к какому-то человеку, который мониторит, кто думает по этому поводу научное сообщество, я этим не занимаюсь. Ну, насколько мне известно, при видении разговоров таких не было.
Сказал академик Валерий Рубаков. Сопредседатель общества научных работников Андрей Цитурян считает, что нет смысла ждать, что ученые публично выступят с консолидированной позицией по поводу российской политики на Украине.
Ну, вы понимаете, нет единодушия среди российских ученых по этому поводу. Некоторый текст опубликован в последнем номере «Троицкого варианта» как раз в ответ на обращение украинских ученых, подписанный несколькими людьми, то есть небольшим количеством людей, мною в том числе. И был текст, инициатором которого были, по-видимому, члены российского пен-клуба. И сейчас открыт сбор подписей продолжается, и там довольно много ученых, которые к нему присоединились. Так я не думаю, что мы что-то еще отдельно, мы, я имею в виду ОНР, будем по этому поводу писать. Само ОНР никаких по этому поводу заявлений не делало, потому что, ну, грубо говоря, нет единодушия. Здесь большой спектр взглядов на эту тему, поэтому никакого консолидированного мнения не существует. Было некоторое письмо, достаточно верно подданническое, от сибирского отделения Академии наук, которое было подписано верхушкой сибирского отделения. Я не думаю, что это получит продолжение, это, так сказать, дискуссия, диалог открытых писем, ну, потому что все высказались. Нет по этому поводу единого мнения всего научного сообщества, вот и все. Так же, как нет единого мнения журналистского сообщества, так же, как нет единого мнения деятелей культуры.
У нас, в принципе, расколото общество, подытожил Андрей Цитурян. Историк Андрей Зубов, над которым в связи с его заметкой в газете «Ведомости» недавно нависла угроза увольнения, считает, что многие ученые просто опасаются публично высказывать свою позицию. Об этом написал в комментарии для «Радио Свобода».
Это страх, закоренелый советский страх, что за это что-то будет. И правда будет. Как вы знаете, меня за мои публикации выгоняют из института. Я сейчас нахожусь в Лондоне, и ко мне подошел один очень известный ученый, знаменитый английский словист. Он пожал мне руку и поблагодарил за то, что я не боюсь публично высказывать свою позицию, но сказал, что он бы на такое не решился, хотя он и англичанин.
Так отреагировал историк Андрей Зубов на нежелание многих российских ученых публично высказаться по поводу происходящего между Россией и Украиной. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня Госдума утвердила Эллу Памфилову в должности уполномоченного по правам человека в России. Срок пребывания Владимира Лукина на этом посту истек еще 15 февраля. Назначение Эллы Памфиловой федеральным омбудсменом не вызвало большой полемики в правозащитных кругах, хотя и были другие претенденты. Чего ждет от нее правозащитное сообщество? Об этом шла речь в одном из выпусков программы «Лицом к событию» на радио «Свобода». Программу вела Кристина Горелик, и предлагаем вам послушать фрагмент беседы в студии.
У нас на связи с нами Элла Полякова, руководитель солдатских матерей Санкт-Петербурга. Элла Михайловна, здравствуйте. А вот вы как считаете, какие новые задачи стоят перед омбудсменом в условиях российского вмешательства в дела Украины?
Перед Эллой Александровной, кандидатуру, которую мы поддержали от Совета и выдвигали, стоят, конечно, очень тяжелые задачи, потому что она, эта личность, не Элла Александровна, а все уполномоченные сильны только поддержкой правозащитного сообщества и постановления правовой системы России. Так вот, сейчас идет очень серьезное наступление на правовую систему России, на все международные обязательства, на отмену вообще каких-то договоренностей международных. И нужно, чтобы власть имела обратную связь, чтобы вот сохранилась эта переговорная площадка. Власть должна четко знать, что насилием проблемы не решаешь. Насилием проблемы только ухудшаются. А у нас и в экономике плохая ситуация, и демографическая яма у нас, и ситуация в армии у нас неблагополучная. И вот сейчас делать вид, что нет этих проблем, и демонстрировать военную мощь всему миру, это некрасиво. Поэтому то, что происходит в Крыму, честно говоря, это шокирует.
Мы же помним, что Сергей Адамович Ковалев, например, в свое время ушел с поста уполномоченного именно из-за войны в Чечне. А Элла Панфилова, ну, она заступает на этот пост вот в очень непростых условиях российских взаимоотношений с Украиной.
Если люди оболванены, если у них шовинистский какой-то угар произошел, очень странная такая история. Надо объяснять, надо с людьми разговаривать. На уровне уполномоченного тоже надо разговаривать в интересах мира.
А какую, вы думаете, сторону займет Элла Панфилова?
Я думаю, мы будем ей помогать занимать правозащитную сторону, защищать российские законы, защищать международные стандарты.
Олег Смолин на телефонной линии с нами. Дело в том, что он один из трех кандидатов на пост уполномоченного, потому что вот наряду с Эллой Панфиловой также были еще два кандидата выдвинуты. Это Елена Афанасьева от ЛДПР, от фракции, и вот беспартийный член фракции КПРФ Олег Смолин.
Я прекрасно понимаю, что в России полномочным по правам человека может стать тот, кого либо предложил президент при данном раскладе в парламенте, либо кого он поддержал. Я Эллу Александровну знаю давно. Это, во-первых, отношусь к ней с уважением. Мало того, я с уважением отношусь к выбору правозащитников, которые ее рекомендовали. Я думаю, что ей будет не очень просто. И мне кажется, что защищать права человека на международном уровне имеет право тот, кто последовательно делает то же самое внутри своей страны. Владимир Лукин был очень неплохим уполномоченным по правам человека. Мы дружим со Владимиром Петровичем. И он не раз говорил, что должность уполномоченного – это такая сложная работа. Он был, как мы помним все прекрасно, и послом, работал на международной арене. Так он говорил, что дипломатия здесь гораздо труднее, чем дипломатия на международной арене. То есть уполномоченный по правам человека, его искусство заключается в том, чтобы с одной стороны держать, внятно держать позицию, а с другой стороны уметь по каким-то вопросам договариваться и с властями, чтобы получать реальное продвижение по вопросам, которые он должен обеспечить. Ну, пожелаем ей в случае успеха, соответственно, удачи в таком тонком искусстве.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию», посвященной назначению Эллы Панфиловой на должность уполномоченного по правам человека в России. Последним выступающим был депутат Госдумы Олег Смолин. Напомним, что почти 8 лет до середины 2010 года Элла Панфилова возглавляла Совет при президенте России по правам человека и содействию развитию институтов гражданского общества. Ее добровольный уход с этого поста стал первым крупным и публичным кризисом в этой организации. Элла Панфилова уходила, не будучи способной результативно работать в вертикали власти, где доминировала точка зрения пропутинской «Единой России». Сегодня президентский совет по правам человека снова в состоянии кризиса, но теперь проблемы вызваны российской аннексией Крыма. 4 марта на заседании СПЧ наметился раскол, преодолеть который члены Совета попытались на сегодняшнем внеочередном заседании. С подробностями моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Поводом как для конфликта внутри президентского совета, так и для внесения поправок в регламент СПЧ стало заявление его членов, опубликованное на сайте совета 2 марта. В нем давалась оценка действиям Владимира Путина, связанным с ситуацией на Украине. И хотя обращение подписали далеко не все члены СПЧ, особое мнение пятерых несогласных с позицией подписантов появились на сайте совета в тот же день, столкновения избежать не удалось. 4 марта на прошлом заседании президентского совета разразился скандал. Одни его члены обвиняли других в нарушении принципов работы этого консультативного органа и несанкционированной критики президента. Именно после того заседания и очевидного кризиса внутри совета было решено собраться снова и пересмотреть регламент. Вот что рассказал об этом член президентского совета по правам человека Иосиф Дискин. Сегодня он выступает докладчиком по вопросу о внесении изменений в регламент.
Когда все члены институции объединены общими ценностями и представлениями, все договариваются, и все, всех объединяет общие ценности и представления. Когда в одной структуре, в одной институции, а это институция, поскольку люди писали согласие на вхождение, есть регламент и так далее. Когда работают люди с очень разными, часто далеко отстоящими ценностями и убеждениями, спорить о ценностях бессмысленно и контрпродуктивно, особенно о ценностях первого порядка. Поэтому для того, чтобы вывести ценности и идеологические взгляды за скобки и обеспечить плодотворную работу людей с разными взглядами и представлениями, вырабатывают регламентные нормы, которые предназначены для того, чтобы в итоге получалось некое конструктивное действие, а не постоянные споры о том, кто прав и кто виноват.
Чего же не хватало в действующем регламенте? Почему потребовалось вносить поправки?
В действующем регламенте не было урегулировано составляющая, связанная с информационным взаимодействием членов Совета. В силу этого на публику выносились вещи, которые приводили к разному толкованию и только раскалывали деятельность Совета. Последний случай, когда уважаемые члены Совета, их там недалеко от половины, выставили свою точку зрения относительно позиции действия президента в отношении Крыма и Украины, привело к тому, что мнение части уважаемых коллег, я подчеркиваю, уважаемых, это искренняя моя позиция, воспринимается как мнение Совета, что создает искаженное представление. И, во-вторых, с моей точки зрения, очень важно, чтобы заявления принимались после обсуждения фактов, лежащих в основе, с тем, чтобы не было необоснованных суждений. То есть моя точка зрения, что Совет – это институция, ориентированная на коллективное действие, а ряд уважаемых коллег рассматривают его как независимый форум. Вот об этом идет дискуссия. Надеюсь, что она вполне конструктивно завершится. То, что я еще раз подчеркиваю. Задача стоит в том, чтобы могли конструктивно работать люди, придерживающиеся разных взглядов и ценностей.
Иосиф Евгеньевич, а с вашей точки зрения, помогут ли вот эти вот поправки действительно вывести из кризиса ситуацию, сложившуюся между членами Совета по правам человека? Ведь последний раз на заседании, когда, собственно, и возник конфликт, там уже начали некоторые выступающие переходить на личности.
Это вопрос не только наш, он вообще характерный для российского общества. Что важнее, ориентация на совместность, коллективные действия, и тогда ради этого люди готовы отодвинуть в сторону свои уважаемые политические пристрастия, либо для них свобода самовыражения является важнее, чем совместная конструктивная работа. С моей точки зрения, я потому и предложил некие очень аккуратные способы работы с информацией. С моей точки зрения, важнее коллективное консультирование президента с тем, чтобы решались вопросы, важные для многих граждан. Есть точка зрения одного из уважаемых членов Совета, который говорил, я в секту не вступал. Но я хотел бы прояснить, что секта – это как раз то место, где люди объединены ценностями первого порядка и не допускают сомнений в отношении этих ценностей. И как раз там никакого регламента не нужно. А когда люди работают достаточно с далекими, с разными ценностями, тогда нужен регламент.
Для преодоления кризиса внутри Совета и предотвращения конфликтов в будущем, в частности, предлагает старой форме регламента, предполагающей исключительно коллегиальное утверждение всех заявлений Президентского совета по правам человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.